Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда, в это время мы с вами начинаем читать и изучать книги Ветхого Завета. Книга пророка Осии, вторая часть, сегодня у нас на повестке дня. В студии, как всегда, вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день.
В прошлый раз мы начали уже говорить про книгу пророка Осии, немножко рассказали о ее структуре. Ну и сегодня давайте продолжим, почитаем уже, наверное.
Да.
Ну, мы так начали чуть-чуть в прошлый раз.
Угу. Да, значит, я кратко напомню, что мы переходим к разделу малых пророков. Это 12 книг, которые на самом деле объединены и были изначально в единое произведение. Такая антология пророческих текстов. Небольшого объема, вот малые пророки. И начинается все с книги Осии. Осия – это пророк Северного царства, царства Израиля, который пророчествовал незадолго до падения Самарии, падения вот, Северного царства под ударами Ассирии.
Но это еще до плена.
Это еще за 150 лет до плена.
Да, мы в прошлый раз вот говорили как раз о том, что до этого плен, несколько книг пророков, все, они там в плену.
Да. Но это все были южные пророки.
Да.
Да, это были южные пророки, там и Иеремия, там, и Исаия, вот это пророки юга, южного царства.
Вся Осия – это север.
А это север. И он пророчествовал до падения, значит, Северного царства в 722 году. Вот давайте эту дату запомним. 722 год, Ассирия в туда.
И он тоже говорил о плене.
Да, то есть вот эти события он предсказывал, и он как раз пророчествовал, ну, где-то вот несколько десятилетий до того, и тут вот указано это в дни Иеровоама, сына Иоаса, царя Израиля. Это Иеровоам II, он правил очень долго, около 40 лет, и вот как раз в его правление это вот все и происходит, эта книга складывается этих пророчеств. И здесь Осия – это интереснейший, конечно, пророк, потому что пророчество, которое он несет, оно преломляется через его судьбу. То есть его, если угодно, помните, говорили мы,
его судьба – это само по себе пророчество.
Да, то есть вот эти вот пророки, они использовали язык, ну, символических действий очень часто, да, такой театральный такой перформанс, да, для того, чтобы донести какие-то мысли до своей аудитории, а вот здесь таким вот перформансом, да, таким вот пророческим действием становится его собственная судьба. И судьба его состоит в следующем – драма его жизни, потому что значит, он женится Духом Божьим, значит, вот он был подвигнут на то, чтобы жениться на женщине блудной, вот, так сказать, вот эта Гомерь, да, она, ну, тут разные варианты, либо вот она просто такая женщина, ну, легкого поведения, либо вот она просто блудница, профессиональная блудница, и вот, ну, угораздило его на такой женщине жениться. И Бог-то ему вот это и открыл, что будет у тебя и жена такая блудная, и дети будут, как бы рождённые, но не от тебя, то есть, понимаете? И дальше у него начинают рождаться дети. Там первый мальчик, вторая там девочка, третий мальчик, и он им имена-то давал, такие со смыслом, немножко пугающие имена, которые вызывали всеобщее смятение, и он давал пояснение, что там, ну, сейчас вот будем читать, мы увидим, да, что это само по себе является пророчеством. И потом там драма развивалась, потому что у его жены было множество полюбовников, и в конечном итоге она его просто... Он как-то это все терпел, прям вот, ну, трудно даже представить себе.
Ну, то есть он понимал, жизнь... что это особый замысел, или, ну, сам по себе был такой человек? Ну, как... Нет? Нет таких сведений?
Ну, вот мы имеем его тексты, где он это все как бы пророчество, он преломляет историю отношений Бога и Израиля, она как раз преломляется вот в этой истории его жизни.
Да.
Его история жизни – это как своего рода притча перед всем Израилем. То есть все видели его жизнь ужасную, и все понимали, что это притча, а это так вот Бог и Израиль, как неверная жена.
Сколько в то время было население Израиля? Есть?
Ну, очень трудно судить, это мы не знаем. Сколько? Ну, может быть, несколько, ну, сотен тысяч человек. Ну, аграрное общество, оно, в принципе, не сильно там менялось так сказать, динамика населения. Ну,
я просто почему...
Вот во времена Христа, ну, где-то полмиллиона жило на территории Палестины.
Я просто почему спрашиваю, вы так говорите, что все видели, как он жил. То есть у меня сразу складывается картинка, знаете, когда в деревнях или в небольших городочках каких-то люди живут, все друг друга знают. То есть это какая-то, как правило, небольшая такая территория, небольшая община. Действительно, там все знают, у кого что происходит. А тут получается, слушайте, ну, полмиллиона человек, не такая уж и маленькая община, не такой маленький город.
Он, конечно, не всю Палестину своим пророчеством там охватывал, только Северное царство, да и в нем кто там его знал, да, кто знал его историю. Но это вот такой пророк. И дальше, значит, он рассказывает историю своей жизни, и там мы видим, что его жена в конечном итоге его кинула. Она ушла...
Оставив ему детей.
Ну, там про детей, ну, наверное, уж, конечно. И потом заканчивается тем, что он ее встречает на невольничьем рынке, когда ее продают за деньги. Понимаете, то есть она в рабство попала. И он ее выкупил. Он ее выкупил и вернул в свой дом, простив ее. Вот, знаете, вот такая поразительная история. Здесь рассказано. И это первые три главы. Они являются вводными, то есть они в сжатом виде вот всю историю уже содержат, а дальше, она книга-то не маленькая, мы здесь видим, как вот это обличение Израиля, оно разворачивается. Там с 4 по 12 главу, потом с 13 по 14, вот это все продолжение этих тем. Но история его жизни, вот первые три главы. И вот давайте почитаем, Мы начало уже прочли, там вот слово Господа, которое было Осии, сына Берии, во дни Азии, Иофама, Ахаза, Языкии, цари Иудеи, это южные цари, и во дни Иеровоама, сына Иоаса, царя Израиля, вот это северное царство. Вот начало слов Господа, обращенных к Осии. Господь сказал Осии: иди возьми себе блудную жену и блудных сыновей, ибо блудом блудит эта страна, изменив Господа. Вот это некое пророческое призвание, оно вот это выразилось. Он взял себе в жены вот такую женщину. И Бог его предупредил, что дети у тебя тоже будут, ну, блудные, имеется в виду, ну, от блуда.
Нет тебе.
А, нет тебе, не твои дети, да. Будь готов морально, да. Он пошел и взял в жены Гомер. Это мы читаем перевод РБО, да. Дочь Дивлаима. Она забеременела, родила ему сына, но первый, видимо, был его. И он, и Господь сказал: назови его Изриель. Это такая долина Изриель, где произошло такие, ну, там кровавые такие события, переворот. Совершил Иегу, значит, один из царей, и там всех перерезал, и вот как раз... Смысл в том, что Господь говорит: назови его Изриель, потому что вскоре я призову род Иегу в ответу за кровь, пролитую в Изриеле, и положу конец царству народа Израиля. В тот день я сломаю лук Израиля в долине Изриеля. Вот. То есть первый сын, он предвозвещал конец правящей династии и крушение этого царства. Она забеременела снова и родила дочь. Господь сказал ему: назови ее Непомилованная. Непомилованная, Ларухама. Потому что я больше не буду миловать народ Израиля, но унесу их прочь. А народ Иудеи помилую и спасу их. Вот южный, юг спасу. Ни луком, ни мечом, ни оружием, ни конями и ни всадниками спасу их. Но Господом их Богом. Выкормив грудью непомилованную, она забеременела и родила сына. И Господь сказал: назови его не мой народ. То есть не родной. Луами. Ведь вы не мой народ, а я не буду ваш. Видите, это уже не его дети пошли. Ужасная история, конечно. Представьте себе, девочка родилась, да, и папа дает ей имя. Ну вот, допустим, вот у нас есть имя, все имена что-то значат, имя Люба, значит, любовь, да, любимая, да. А тут имя будет не Люба, да, то есть нелюбимая.
Ну, интересно всегда, как живут люди вот с такими именами, какими-то... экстравагантными, скажем так.
Ну, имя – это судьба. Ну, а да. Как? Мальчик рождается не родной, не мой.
Ну да. В новостях тут показывают, что детей там и дьяволами называют, и еще там как только не называют.
Да как угодно,
называют.
Безумные родители, да. А здесь пророк – это вообще страшнее всего. Понимаете? Ну, такие имена дать девочке.
То есть в те времена уже было известно, что он прямо пророк. Ну, то есть не какой-то местный, извините, городской фанатик, который просто вот так вот решил.
Да вот трудно сказать. Мы не знаем. Вот ведь дело в том, что вот в этой книге не видна реакция окружающих, мы ее можем только предполагать. Но, вы знаете, это пророчество, оно такого свойства, долгоиграющее пророчество. Долгоиграющее. Это не просто слово, которое прозвучало, и все его забыли. А это растет девочка, растет мальчик, ее зовут нелюбимая, а его зовут не родной. И он приходит в садик, и все ему там говорят: слушай, что тебя так зовут-то вообще? И между собой говоришь, как можно ребенка так назвать, да?
Ну да.
И тут кто-то говорит: а вот там такая история. А это он по откровению сделал. А какое откровение, в чем откровение? А это потому, что он вот нам хочет сказать, что мы для Бога как не родные. Что для Бога мы как непомилованные, понимаете? Согрешили мы. Ах, вон оно что, ох, он куда загнул-то, да? Пошла девочка в школу, учительница открыла там журнал. Что за странное имя, что за дичь-то какая, почему? Стала выяснять, что... Вот вы понимаете, то есть эта девочка, где она ни появись, она всегда будет провоцировать вопрос, а это общество, которое любит слухи, понимаете? Там,
приходится, придется ей рассказывать всё. Вот эту историю...
И вот сколько эта девочка будет жить, она будет притчей во языцах, да, потому что ее имя будет, все будут всегда пересказывать эту историю. И каждый раз все через это будут выходить на тот смысл, который заложил Осия, Бог заложил, что вы согрешили и знаете, что вы для Бога, вы ему не милы, потому что вот, в чем же наш грех, да? Понимаете, вот оно пророчество, вот оно пророчество. И то есть, видимо, Осия-то даже, может, много-то и не делал ничего. Вот только дочку назвал, и такая долгоиграющая история, да, ты только дает пояснение, объясняет. Да? Такой провокатор, конечно. Да? Вот. Но есть надежда. Он как бы поясняет. Сыны Израиля будут многочисленны, как морской песок, который не счесть и не измерить. И не скажут им больше: вы не мой народ, но назовут сыны Бога живого. Сыны Иуда и сыны Израиля соберутся вместе и поставят себе единого вождя. И поднимутся они из земли, ибо велик день Изриеля. Вот. То есть, это пророчество о том, что гнев Божий на народ, оно соединяется с обетованием надежды, что однажды и юг, и север объединятся, будут единый вождь, вот это мессианское пророчество, и они будут, так сказать, сильны и крепки. Вот.
Сколько еще до этого лет?
Да.
Ну, то есть 150 там лет где-то до плена, да,
до
потом
плена.
Еще.
А потом, ну вот до Христа это все до. Это сейчас я скажу, ну, 750. 750 лет до Христа, когда вот эти пророчества произносились. Поэтому называйте своих братьев, мой народ и сестер помилованная. Вот. Поэтому все будет, не падайте духом, да. Ну, новая серия, так сказать, вот его пророчеств. Это такая речь обвинительная, где он обвиняет свою жену. И через это Бог обвиняет Израиль. «К ответу призовите вашу мать». Это он обращается, видимо, к детям своим. «К ответу призовите вашу мать к ответу. Ведь она не жена мне, и я ей не муж. Пусть уберет блуд со своего лица и прелюбодеяние со своего лона, иначе я раздену ее до нога, выставлю, в чем мать родила». Превращу ее в пустыню, землю иссушенную, уморю жаждой. И сыновей ее не помилую, ведь они блудные сыновья. Ибо блудила их мать, позором покрыла себя их родительница, говоря: «Пойду за любовниками, которые дают мне и хлеба, и воды, и шерсти, и льна, и масла, и питье. За это я перегражду ей дорогу терновником, обнесу оградой, и найдет, куда идти». Устремится за своими любовниками и не догонит, будет искать и не найдет. Тогда она скажет: «Вернусь к моему прежнему мужу, ведь лучше было бы тогда, чем мне тогда было лучше, чем теперь». Не знала она, что это я давал ей зерно, вино и масло, и множество серебра и золота, из которого сделали вала. О чем тут идет речь? О том, что вот есть у Осии жена блудная, которая за полюбовниками ходит, они ей подарки дают. Вот точно так же здесь Бог – это муж, а Израиль – это неверная жена. Кто такие полюбовники? Это языческие, ну, боги, ханаанские, да. Боги плодородия, которых они чтили и думали, что от этих богов они получают и зерно, и масло, и молоко, и хлеб, и все на свете. А на самом деле они не ведали, что это я их питал, говорит Бог возмущенный, да? Вот. И поэтому он разорит эту землю для того, чтобы она вернулась к нему. И за это, 9 стих, я отберу у нее мое зерно, то есть начнутся неурожаи. Когда придет время винограда, отниму и мою шерсть, и мой лен, которыми она прикрывает наготу свою. В тот день обнажу ее срам перед любовниками, никто не может вырвать ее из моих рук. Положу конец ее веселью, праздникам, новолуниям, субботам, всем торжественным дням. Лозу, смоковницу, о которых она говорила, вот вознаграждение, которое дали мне любовники. Ну, то есть виноградная лоза, прекрасная, да. Я разорю, обращу в дикие заросли, и пожрут их дикие звери. Я заставлю ее ответить за дни, проведенные с фаалами, которые она приносила жертвы. И, надев серьги и украшения, ходила она за любовниками своими. А меня забыла, говорит Господь. И вот я выманю ее в пустыню и буду говорить с ней ласково. Потом верну ей виноградники, а долину вреда обращу во врата надежды. Там она даст ответ, как в юности, как в день исхода ее из Египта. В тот день, говорит Господь, ты назовешь меня муж мой, и впредь не будешь звать меня Ваал, хозяин мой, а другие отношения будут. Ты удалишь имена Ваалов со своих уст, не прозвучат их имена более. В тот день я заключу мир между ними и дикими зверями, и птицами небесными, и всякой живностью, что ползет по земле. Я уничтожу на их земле и лук, и меч, и всякое оружие, и дам им жить в безопасности. Тогда я обручусь с тобою навеки, обручусь справедливостью и правдой, добротой и милосердием. Я обручусь с тобой верностью, и ты узнаешь Господа. В тот день я дам ответ, говорит Господь, я дам ответ небесам, а они земле. Земля даст ответ зерну и вину и маслу, а они дадут ответ Изриелю. Я посею ее для себя на этой земле и помилую непомилованную и скажу не моему народу. Это все он обыгрывает имена. Ты мой народ, и он скажет мне, Бог мой. Вот так. То есть, тут какая мысль, что Бог, он непременно свою жену себе вернет. Но что он для этого сделает? Вот знаете, так бывает иногда, вот у людей разрушаются отношения, они пытаются их восстановить, и вдруг кто-то говорит, а в них, допустим, было прошлое, романтическое, да, вот где-то они встречались, или, может быть, вот, ну, короче, вот, когда они любили друг друга по-настоящему.
А поехали... Ну, какие-то свои места, да, точки, свои места, с которыми точки, воспоминания связаны.
А давай поехали в это место, давай. И вот они туда едут, и там мирятся, потому что они вспоминают, как оно было, и тогда в них эти теплые чувства, так сказать, они их вот побеждают вражду. И вот именно это делает Господь. Он говорит, я тебя отведу в пустыню. А что там было в пустыне? А там была вот как раз в юности, как день исхода из Египта. То есть это он как бы призывает ее вернуться к изначальной точке их отношений.
Откуда они вышли, получается.
Да, то есть когда была вот эта первая любовь у них, да, когда вот была вот эта вот чистота отношений, да, и любви, и вот именно время пустыни. То есть это призыв вернуться туда, откуда они вышли. Имеется в виду не в Египет вернуться, а вернуться к этим отношениям, которые они имели с Богом. И тогда Господь вот изменится отношение, потому что он будет не просто хозяином, он будет муж. И Бог всякое оружие, лук, всякие дикие звери, он прогонит это все. Будет мир и безопасность. И Бог обручится навеки добротой, справедливостью, милосердием. И помилую непомилованную, и моему народу скажу, не мой народ, которого зовут, скажу мой народ. Да, то есть вот эти отношения, они вернутся. Вот такая вот история, понимаете?
Ну, народ что-то не спешит вообще обратно-то возвращать.
Ну, слушайте, это пророчество, он призывает дело народа, ну, судя по результату, народ так и не обратился.
Ну да.
Но эти пророчества произвели глубочайшее впечатление. Потому что, начиная с Осии, вот эта брачная метафора, она вот, использовали ее все.
А когда...
Иеремия, и Иезекииль, они использовали вот образы мужа, жены, и апостол Павел, помните, это вот все стало частью важнейшей традиции, вот эта метафора отношений Бога, Израиля, церкви.
когда сам Осия жил, вот эти вот главы какие-то, книги сами, они уже выходили?
Да, конечно. Ну, мы не знаем точно этого. Нет, наверняка писал кто-то, оформлял вот это начало самое и концовку. Явно писал кто-то другой, потому что явно, так сказать, указывал время там, его служение, какие-то нюансы. А вот дальше сам текст. Ну, это мог он сам написать, мог секретарь какой-то у него, так сказать, зафиксировать его речи. Такое тоже было возможно. Но это уже не суть, потому что это, конечно, тексты, сложившиеся до разрушения Самарии, до уничтожения, до 722 года. И потом, когда Самария пала, вот эти вот эмигранты, беглецы, которых было очень много, они бежали на юг, и они как раз эти тексты принесли с собой. И поэтому южные пророки, начиная с Исаии, они прямо были знакомы, они Осию очень чтили. Все его читали и прямо...
То есть, опять же,
использовали этот язык.
В нашем варианте вот, книг немножко нарушена вот эта вот хронология жизни пророков. То есть они не по порядку идут.
Да, да, да. Вот книги 12 пророков, они не в хронологическом порядке. Если великие пророки, да, можно сказать, что вот они по хронологии выстроены, но 12 малых нет. 12 малых нет. Здесь вот.
Значит. Но большие пророки, они при этом опирались на малых, они их знали, они их читали.
Да. Угу. То есть малые пророки мы дальше увидим, а пророк Амос, пророк Михей, они все даже до Исаии. Ну, как бы это не принцип, это не по этому принципу они выстроены.
Да? Ну, понятно.
Вот. Ну что же, на сегодня мы тогда первые две главы мы прочитали, но книга очень интересная. Да. И поэтому дальше вот будем читать и разбираться.
В следующий четверг в это же самое время встречаемся на волнах любимого радиоканала «Воскресенье». Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!